Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 318-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов», и мы с вами сопровождаем Павла и его сослужителей во втором миссионерском походе. Мы в 17 главе. И вот в 16 главе Евангелие пришло в Европу. Это важнейший переход, это по-настоящему революционный процесс, революционный переход. Это переход, благодаря которому каждый из нас может сегодня услышать Евангелие. Иногда говорят о том, что вот Евангелие, христианство – это что-то русское, другие скажут, что это что-то американское. Я вам скажу, что изначально это что-то азиатское, даже что-то еврейское. Но штука в том, что христианство выше какой-либо нации, и христианство пришло во весь мир, потому что спасение, которое дает Господь, адресовано для всего мира. Да, сопротивление. Да, проблемы, да, сложности, но христианство, весть Иисуса Христа захватывает постепенно весь мир. И вот 17 глава, 1 стих. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Почему названы вот эти пункты, промежуточные пункты? Амфиполь, Аполлония. Потому что автор показывает и направление их движения, и тот путь, который они прошли. Дело в том, что они прошли по так называемому Игнатьевому пути. Это прежде всего торговый путь, это путь, который использовался для бизнеса того времени, для торговли того времени. И по этому же пути теперь идет Евангелие. Часто говорят о том, что римляне строили дороги, по которым шло Евангелие Иисуса Христа. И это очень точное наблюдение. Они строили прежде всего для военных целей, для торговых целей также. Но Бог в свое время сделал так, что Евангелие шло по этим же путям, и распространяться оно могло ровно так же, а то и еще более стремительно, чем римские военные завоевания. Итак, Фессалоника – это важнейшая остановка на пути апостола Павла, и здесь продолжается его служение. В 17 главе 2 стихе мы читаем: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Павел, как обычно, начинает свое служение с иудейской синагоги. Это такая его отправная точка. И вот 3 недели, то есть почти месяц, он находится и проповедует в синагоге. Как это было возможно? Ну, объясняется это тем, как была устроена синагога того времени. Мы уже говорили, что всякий, приходящий из Иерусалима, тем более человек такого уровня, такой известности, как Савл, имел особое положение. Кто-то спросит: ну как же, неужели они не знали, что Савл теперь христианин, и он вот не свой? Дело в том, что коммуникация в то время так быстро не работала. Мы будем еще видеть неоднократно, как Павла догоняют вот эти иудеи, которые выступают против Христова слова, да и против самого апостола Павла. И тогда ему приходится уходить. Но на протяжении еще какого-то времени служение Павла будет начинаться именно с синагог. И вот обратите, пожалуйста, внимание на смысл проповеди апостола Павла. «Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Две вот этих вещи, две этих грани пострадать и воскреснуть из мертвых. Я уже неоднократно говорил, что проповедь апостола Павла, да и в принципе новозаветная проповедь, это проповедь и страдания, и воскресения. Своим страданием, своей смертью Иисус искупил наш грех, Он заплатил за наш грех. Своим воскресением Иисус продемонстрировал полную победу над смертью. Какой смысл был просто пострадать, если бы не было окончательной победы? И вот тот факт, что Он воскрес, указывает на то, что мы также воскреснем вместе с Ним. В Новом Завете об этом мы с вами неоднократно еще будем читать. Любая новозаветная проповедь – это проповедь и страданий, и воскресения. Это чрезвычайно важно. В некоторых современных церквях, к сожалению, очень много говорят о страданиях Христа. И мы так и остаемся на протяжении всего богослужения со слезами на глазах. Особенно тяжело это наблюдать, когда совершается вечеря Господня. Тягучие, напевные, но очень медленные гимны. Постоянный акцент на страданиях Христа. И это важно, это действительно очень-очень важно. Но порою, когда находишься там, создается ощущение, что Иисус так и страдает на кресте. И Он так и не воскресал. Апостол Павел делает оба акцента. И страдания, и воскресение. И скорбь, и боль, и радость, и торжество. Есть, правда, и другая сторона. Во многих современных церквях говорят больше о воскресении Христа и говорят больше о том хорошем, что есть и будет в нашей жизни, но там из-за безудержного веселья получается, как будто Он и не страдал. Именно поэтому важно обратить внимание на эти два компонента, на эти две составляющие, в третьем стихе – страдание и воскресение. Что же происходит в результате действия проповеди апостола Павла? Как действует Святой Дух? Четвертый стих. «И некоторые из них, то есть из иудеев, уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». Иными словами, и иудеи, и эллины, чтущие Бога. То есть это те греки, те эллины, которые приходили в иудейскую синагогу, которые узнавали Божие Слово. И знатные женщины. Это были разные общественные классы, разные общественные группы. То есть служение апостола Павла имело очень и очень хороший, серьезный плод. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все это совершилось буквально за 3 недели. Это меньше 1 месяца. Что же дальше? 5 стих. «Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иессона, домогались вывести их народу». Конечно, Фессалоника – это прежде всего греческий город. Это город, где иудеи находились в меньшинстве. Но в какой-то момент, как мы читаем, неуверовавшие иудеи оказываются центральной, движущей частью событий, процесса, который происходит. Мы читаем, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей. Еще раз, эти иудеи, которые отказываются слышать Евангелие, хотят спровоцировать волнение, хотят спровоцировать потасовку, и они уже ни перед чем не останавливаются. Мы читаем, что они берут негодных людей, иными словами, они приходят на площадь, находят там, вот неважно, иудеи, язычники, конечно, язычники, людей, которые готовы на все, которым сказать, наших бьют, да, и они пойдут на это отвечать. И вот эта толпа начинает действовать. Кстати, подобная ситуация будет повторяться в служении апостола Павла неоднократно. Мы ее уже видели в Филиппах, мы ее видим сейчас в Фессалонике, мы увидим ее также и позже, в Эфесе, например. Что же происходит? Они собираются толпою, и мы читаем, возмущают город. Постепенно, от одной небольшой группы. Проследите, пожалуйста, внимательно, это очень важно. Еще раз, евреи в Фессалонике, в греческом городе, составляют меньшинство. Неуверовавших иудеев еще меньше. И вот эта небольшая группа начинает методично шевелить весь город, опираясь при этом на тех, кого называют негодными людьми. И тут начинается и личная опасность для начальника синагоги Иессона. Мы читаем, домогались вывести их к народу. То есть Иессон, очевидно, принимал у себя Павла и его сослужителей. Иессон в этот момент находится в личной опасности. 6 стих. «Не найдя же их, повлекли Иессона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда». Это смесь национализма с противостоянием христианству. Такой гремучий национализм получается. А Иессон действительно попал, потому что обвинения выдвигаются против него также. 7 стих. Это продолжение этой самой реплики. А Иессон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И тут ситуация приобретает политическую окраску. Иисус – царь, опасность для Римской империи. Опять мы это с вами уже видели. Именно по этой же схеме пытались уличить Христа. Говорили о том, что он делает себя царем. Помните крики толпы «Нет у нас другого царя, кроме кесаря». Это совершенно дико было в Иерусалиме, где народ должен был бы служить Богу. А народ поступает совершенно иначе. И вот постепенно от противостояния христианству, а римлянам было, в общем-то, безразлично тогда, христианство, не христианство, римлян это не интересовало. Постепенно от такой беседы, от таких тем мы переходим дальше, и мы с вами идем к обвинениям в государственной измене. Именно такие обвинения фактически были предъявлены апостолам. 8 стих. «И встревожили народ и городских начальников, слушавших это». То есть в городе начинается беспокойство, и понятно почему. Еще раз динамика. Маленькая группа иудеев, у которых совершенно свои интересы. Им не нравится, что пришел Павел и другие его сослужители. Дальше они подключают к этому негодных людей, которых нашли просто на площади. Дальше обвинения постепенно расширяются и приобретают политический характер. Дальше на эти обвинения отвечает еще больше людей. И они уже не знают, вот эти последние, кто присоединился к этому процессу, они даже не понимают, с чего все началось. И все это приводит город в движение. Знаете, когда кто-то убеждает вас куда-то пойти, что-то сделать, особенно что-то где-то выкрикнуть, где-то помахать руками или тем более помахать флагом, прежде чем принимать решение, идти или не идти, попытайтесь найти информацию о том, когда и с чего все это началось и кому все это на самом деле надо. У каждого из нас, христиан, есть совершенно конкретная задача в этой жизни. Это служение Господу, это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Сцена в Фессалониках показывает, что иудеи, восставая против Христа, привлекают на свою сторону людей, большинство из которых не имеет ни малейшего представления, что, собственно, происходит. И сцены, подобные тому, что было тогда в Фессалониках, повторяются снова и снова. И участниками этих сцен оказываются также люди, не очень понимающие, что они делают. Будьте очень и очень осторожны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятый стих. «Но сии, то есть власти города, получив удостоверение от Ясона и прочих, отпустили их. Власти поняли, что происходящее – это, по большому счету, провокация. Ясон, начальник синагоги, был у них на хорошем счету. И вот всю эту ситуацию удалось преодолеть, причем преодолеть вроде бы довольно быстро. Однако Павел находится в опасности. Помните Стефана, как тот проповедовал, хотя понимал, что его побьют камнями? Это не значит, однако, что каждый из нас должен всегда напрашиваться на то, чтобы нас побивали камнями. Павел и его сослужители понимают опасность и уходят из города. 10 стих. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Они идут дальше. Они охватывают следующий город. И в этом новом городе они также начинают служение с иудейской синагоги. Интересно, что начинают они с рассуждения о Слове Божьем. 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Опять речь идет об иудеях, речь идет об иудейской синагоге. И люди обращаются к Священному Писанию. И вот этот принцип ежедневно разбирать, изучать Слово, чтобы убедиться, точно ли это так, это очень хороший, очень правильный принцип для любого из нас сегодня. Понимаете, вы в своей жизни услышите немало проповедей, и каждый проповедник будет пытаться вас в чем-то убедить. Порою проповедники будут противоречить друг другу. Как разобраться, кто прав, а кто нет? Кого стоит слушать, а кого нет? Дух Святой дает нам возможность понять, услышать, почувствовать. Но это чувство основано на Божьем Слове. Когда что-то вам говорят, возьмите Библию, прочитайте, проверьте. Посмотрите контекст. То есть, когда вам цитируют стих, посмотрите несколько стихов выше, несколько стихов ниже. Почитайте другие места Священного Писания, которые говорят о том же. Почитайте комментарии на Священное Писание. Будьте предельно осторожны с людьми, которые переворачивают страницы Библии и вырывают один, другой, третий, пятый, десятый стих из Священного Писания, не давая вам возможности подумать. Жители Верии в данном случае для каждого из нас, конечно же, хороший пример. 12 стих. «И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало». Опять-таки, совершенно конкретный плод, который имеет служение апостола Павла и его сослужителей. И дальше повторяются те события, о которых мы с вами уже читали. 13 стих. «Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ». Опять ровно та же история. Они не противостоят Слову. Они не спорят с Павлом, потому что им нечего сказать, и не могут они противостоять Слову Божию. Все, что они могут устроить, это народное возмущение. И для этого используются ровно те же приемы, что и когда-то в Фессалониках. В идеальном мире, когда у нас есть какие-то разногласия, когда у нас есть несогласие в чем-то, в идеальном мире мы должны были бы помолиться, потом сесть для того, чтобы эти несогласия, разногласия, основываясь на авторитете Слова Божия, решить. В христианском мире так происходит, но даже в христианском не всегда. Что уж говорить обо всем остальном. Зачастую противостояние или выражение своего несогласия осуществляется именно таким образом, который описан в 17 главе Деяний апостолов. Вот найти людей и начать возмущение. Представляете себе, какой это был месяц в жизни апостолов? Представляете, сколько плода для Евангелия здесь было, сколько человек услышало Евангелие? Представляете также, какое противостояние здесь было. Удивительное время, удивительный месяц, насыщенный, наполненный. 14 стих. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Павла, как главного в этой группе, выводят поскорее в Афины. Это культурная столица Греции того времени. Даже при том, что Греция уже не имеет той прежней своей мощи, той прежней своей силы. Афины продолжают быть известными как центр культуры, центр философии и центр религии. И вот именно от религиозной составляющей отталкивается апостол Павел в своей проповеди в Афинах. 16 стих. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Опять-таки он проводит там какое-то время, и он начинает с того, что рассуждает в синагоге. Он начинает свое служение с синагоги. Про него еще никто ничего не знает. Он действует спокойно, он действует открыто, и это очень важно. Но иудеи здесь имеют еще меньше веса, чем в других греческих городах. И Павел выходит на площадь. Ареопаг – площадь, где состязались философы. Рядом находился храм Парфенон, храм богини Афины, богини, которая считалась покровительницей этого города. И вот Бог устраивает так, что Павел оказывается именно там, в этом средоточии языческого мудрствования. И в этом месте, в это время он несет Евангелие Иисуса Христа. Многие весьма уважаемые, весьма почтенные комментаторы говорят, что Павел потерпел провал в проповеди в Афинах. Я с этим абсолютно не согласен. Я убежден, что перед нами одна из лучших, одна из самых ярких проповедей апостола Павла. Обращается он к аудитории, которая не похожа на его иудейскую аудиторию. Ему надо от чего-то оттолкнуться, и он отталкивается. Но он приводит этих людей к тому, что они слышат Слово Божие. 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И опять-таки, воскресение. Эпикурейские философы – это люди, которые на первое место ставили наслаждение, удовольствие, радость, зачастую плотскую. Стоические – это те, кто, напротив, отказывались от плотских наслаждений, от плотских радостей, считая, что таким образом человек становится лучше, он возрастает таким образом. И те, и другие начинают интересоваться. Идея воскресения для греческой философии была абсолютно чуждой. Для того, чтобы услышать и принять слово о воскресении, человек должен был измениться, и такое изменение мог сделать только Бог. И вот Бог готовит это изменение. 19 стих. «И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?» Обратите, пожалуйста, внимание, они считают, что Павел проповедует просто какое-то модное новое учение. Одно из многих. На самом деле, то, что говорит апостол Павел, заставит все эти эпикурейские и стоические учения уйти в прошлое. Но люди, которые беседуют с Павлом, пока этого не понимают. Они выдают свою оценку. ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое, — говорят они. И Лука объясняет, афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Иными словами, это такое современное ток-шоу. Говорить или слушать что-нибудь новое. 22 стих. И встав, Павел среди Ареопага сказал. И вот тут начинается выдающаяся его проповедь, к которой мы с вами перейдем в следующий раз. Я думаю, вы увидите, почему это одна из лучших проповедей апостола и чему каждый из нас может, движимый Духом Святым, поучиться у апостола Павла. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.